Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Наши корреспонденты продолжают рассказывать об антикризисных мерах в республиках. Еще одна главная тема выпуска – даты этой недели. 25 марта отмечался День работника культуры, сегодня – День театра. Открывает эфир песня на чувашском языке.
Серене сабат хельхем, сарбигем сана завза, ежерет качки лем. Таврал шапшура, юга чевеч юра, сана сарбигежем завза. Мень ма сизей местен, мень ма илей местен, шах на чум зам не дав жерза. Юга чевеч юра, сана сарбигежем завза. Мень мои дей местен, щак на чем завни да в черза. Щержень жен у май умах, перечечку жа ужать. Чельгерен у май самах, перечечку надкужать. Чья тяжка тихитре, самах подава птува, щак телей лесе хитре, тузом санан я дува. Тавралах шапшура, юха чевеч юра, сана сардигежем завза. Мень ма сизей местен, мень ма илей местен, щак на чумцам не дав жерза. Юха чевеч юра, сана сарпигечем завза. Мень мои дей местен, щах на чун завни дав жерза. Мень ма сизей местен, мень ма илей местен, щак на чум завни дав жерза. Юха чевеч юра, сана сардигечем завза. Мень ма илей местен, щак на чум завни дав жерза. Тавралых шапшура, юха чевеч юра, сана сардигечем завза. Мень ма сизей местен, мень ма илей местен, щак на чум завни дав жерза. Юха чевеч юра, сана сардигечем завза. Мень ма илей местен, щак на чум завни дав жерза. Дав жерза, дав жерза.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемдей.
Президент Татарстана Рустам Миниханов побывал с рабочим визитом в Узбекистане и встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Миниханов выразил признательность за особое внимание к развитию сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. Стороны договорились продолжить взаимное сотрудничество. Рустам Миниханов пригласил Шавкат Мирзиёева посетить Республику Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию. По итогам прошлого года Татарстану узбекский товарооборот составил почти 200 миллионов долларов. За последние 5 лет отмечается укрепление торгово-экономических отношений Республики Татарстан с Узбекистаном в рамках роста сотрудничества с Российской Федерацией. На сегодняшний день подписаны и реализуются ряд соглашений и меморандумов о взаимодействии между нашими министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется плодотворная работа по сотрудничеству с ведущими татарстанскими компаниями. В рамках рабочего визита Миниханов, в частности, принял участие в открытии технопарка «Черчик» в Ташкентской области и встретился с местными татарами. Татарстан посетил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. Он побывал на предприятиях, где обсуждались возможности увеличения объемов производства отечественной продукции. Подробности после информационного блока. С 29 марта по 4 мая в Татарстане и в Чувашии пройдет межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу». Мероприятие посвящено трудовому подвигу строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны, говорит министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Мы принимаем эстафету в апреле, 21 апреля в Кайбицком районе. Пройдут мероприятия 22 апреля в Тетюшском районе, 23 в Буинском, 24 в Апастово. Соответственно, финалом это будет 4 мая на сцене Татарской государственной филармонии. Имени Габдуллы Тукая выступят лучшие творческие коллективы, артисты Татарстана и Чувашской республики. На самом деле патриотизм – это то, что реально гарантирует нам билет в будущее, нам, нашей стране. Все-таки патриотизм, он должен быть осмыслен. И такие события направлены прежде всего на то, чтобы сформировать у подрастающего поколения, у тех, кто постарше, родителей этих молодых людей, которые будут вовлечены в проект, чувство осознанного патриотизма.
Марафон проводится по инициативе Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики и Министерства культуры Республики Татарстан. Председатель Госсовета Татарстана, председатель Совета Ассамблеи народов Республики Фарид Мухаметшин провел заседание Совета. Подведены итоги работы национально-культурных общественных объединений, Дома дружбы народов Татарстана и исполкома Ассамблеи. В ходе мероприятия Фарид Мухаметшин отметил, что в связи со спецоперацией в Украине Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны, главой государства предпринимается ряд мер по поддержке граждан и бизнеса, сказал Мухаметшин.
На самом деле на нашу республику тоже серьезный жим идет санкционный. Такой промышленной емкой республики их немного в стране. Мы это чувствуем на себе. Но у нас полная уверенность, что мы с этими задачами справимся, наладим производство комплектующих на наши крупные заводы.
Только объединив усилия, мы сохраним и приумножим огромный созидательный потенциал многовековой дружбы наших народов, заключил Мухаметшин. И в тот же день при участии Фарида Мухаметшина в Ростовскую область из Татарстана отправилась 5-я фура с гуманитарной помощью нуждающимся. Это около 12 тонн товаров первой необходимости, лекарства, продукты питания с длительным сроком хранения, одежда, гигиенические средства и детские игрушки.
Шумбрата до вечки Лексьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро, с новостями из Мордовии Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении государственными наградами. Согласно документу, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом дружбы награжден волочильщик проволоки общества «Саранскабель» Михаил Авдюшкин. В Мордовии готовится к расширению крупный оптоволоконный завод. Об этом было заявлено на встрече заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко с главой республики Артемом Сдуновым. Как отметил вице-премьер, сейчас завод работает на максимуме и обеспечивает потребности страны наполовину. И в текущей ситуации необходимо наращивать импортозамещение на предприятии. Я поддерживаю планы Мордовии по строительству второй очереди завода. Это позволит на 90% закрыть потребность российского рынка в оптоволокне, подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Артем Сдунов, в свою очередь, заявил, что для реализации проекта рассматривается привлечение средств web.rf. В этом году завершится разработка документации, а в следующем начнется строительство. В этом году в Мордовии благоустроят 24 общественные и дворовые территории. Об этом шла речь в ходе встречи главы Мордовии Артема Сдунова с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ираком Файзуллиным. Также обсуждалась реализация в регионе федеральных проектов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе проекты «Жилье». Ирек Файзуллин отметил, что очень важно не только сохранить, но и увеличить набранные темпы по строительству жилья и инфраструктуры. Артем Сдунов отметил, что в регионе ведется работа по комплексному вовлечению новых территорий под жилищное строительство. Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание по вопросам подготовки детских оздоровительных лагерей. В частности, было отмечено, что благодаря проведению ремонта в лагере в Астам и в Ичалковском районе его работа станет круглогодичной. Откроет свои двери и лагерь орбитов в Качкуровском муниципалитете. Напомню, что он был закрыт с 2020 года. Здесь будут отремонтированы спальные корпуса, столовая, душевая, медпункт, заменены инженерные сети. Владимир Сидоров поручил оперативно приступить к работам. Цитата. Необходимо в сжатые сроки и качественно провести ремонт, чтобы уже в июне оздоровительные лагеря приняли детей. В этом году в Мордовии будут работать 390 детских лагерей, из них 366 с дневным пребыванием детей и 24 стационарных оздоровительных лагеря. Глава городского округа Саранск Игорь Асабин встретился с участниками экспертного клуба «Моя Мордовия». Победитель кадрового проекта Геннадий Бутрев рассказал о креативном кластере «Артзавод», который находится на базе комплекса здания винных складов 19 века по улице Макшанской в Саранске. Игорь Асабин отметил, что арт-кластер будет популярным среди молодежи. Присутствующие обсудили мероприятия, которые нужно проводить для того, чтобы кластер развивался и дальше. В Мордовии продолжаются съемки аудиовизуальной энциклопедии «Наследие». На этот раз съемочная группа работала в селе Шокша и районном центре Тенгушевского муниципалитета. Напомню, что Тенгушево известно тем, что в нем есть центр узорного вязания. Другой бренд – «Тенгушевская матрешка», известная далеко за пределами региона. Основные съемки прошли в местном доме культуры. Участники фольклорного коллектива «Шокшень Ават» рассказали об истории села, познакомились с коллекцией уникальных костюмов Шокши, провели экскурсию по музею, где собрана большая коллекция бытовой утвари разных эпох. Сборная Мордовии успешно выступила на межрегиональных соревнованиях по боевому единоборству в Пензенской области. В состязаниях приняли участие около 100 человек из Саратовской и Пензенской областей. Представителям региона 13 удалось завоевать 5 золотых и 3 серебряные медали. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире Чуваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Именем детства во имя детства в Чувашии стартовал ежегодный благотворительный марафон. Крупномасштабный проект проходит с 1995 года, и все собранные деньги помогают малообеспеченным семьям и нуждающимся детям. В нем принимают участие ежегодно порядка 1500 юридических и физических лиц, которые собирают от 5 до 8 миллионов рублей. Все средства, привлеченные в ходе марафона, распределяются на реализацию благотворительных программ. Помощь получают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные, малообеспеченные и дети-инвалиды. Для больниц закупается медицинское оборудование, тренажеры, реабилитационные средства. Для образовательных учреждений и детских домов приобретается мебель, игрушки, книги, строятся детские площадки. Присоединиться к марафону именем детства во имя детства может абсолютно каждый желающий. Для этого нужно обратиться в региональное отделение Российского детского фонда. Чебоксарские вузы и СУЗы получили федеральные гранты на обучение рабочим профессиям для студенческих отрядов. Так, в Чувашском педуниверситете в преддверии летнего отдыха обучают профессии вожатые. Экономико-технологический колледж подготовит горничных, кооперативный техникум официантов, медколледж медсестер, техникум строительства, монтажников и электромонтеров. К бесплатному обучению уже приступили более 200 студентов. Под учебный процесс используются площадки, которые открылись по программе World Skills. Они полностью оборудованы и укомплектованы. Руководитель учебных заведений отмечает, что раньше студенческие отряды были очень распространены, только зачастую приходилось осваивать профессии, далекие от выбранной специальности. Сейчас же есть возможность улучшить знания именно в той компетенции, по которой в итоге будет выдан диплом. Кроме того, спецобучение гарантирует хорошее качество работы и, соответственно, ее оплаты. Чебоксарско-Чувашская епархия и Минкультура решили наладить сотрудничество в части проведения совместных мероприятий. Инициатива исходит от митрополита Саватия, который обратился с соответствующим предложением к министру Светлане Каликовой. Митрополит предложил организовать пасхальный концерт Чувашской государственной филармонии. Учитывая текущую обстановку в стране, мероприятие будет как нельзя кстати и порадует людей, считает митрополит Саватий. Светлана Каликова пообещала всестороннюю поддержку проекту и сказала, что в пасхальном концерте примут участие артисты филармонии и другие творческие коллективы. Также будет рассмотрена возможность организации тематической выставки. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Хайырлы ирте, хурмэты дустары! Сизди Башкортостан сэлэмлэй!
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Делегация Башкирии во главе с Радим Хабировым посетила с рабочей поездкой Донецкую Народную Республику. С руководителем ДНР Денисом Пушилиным прошла встреча, по итогам которой подписали соглашение о расширении сотрудничества. Приоритетными направлениями являются укрепление торгово-экономических отношений, наращивание связи в сфере здравоохранения, образования, молодежной политики и культуры. Также в Донбасс прибыл гуманитарный груз из Башкирии весом 100 тонн. Это продукты и товары первой необходимости. На передовой трудятся и башкирские врачи, которые в качестве добровольцев поехали на Донбасс оказывать медицинскую помощь. Они выхаживают раненых бойцов. Ради Хабиров вручил им благодарственные письма. Кроме того, в Донецке Ради Хабиров и Денис Пушилин почтили память погибших мирных жителей в результате недавнего теракта. Они посетили место трагедии и возложили там цветы. В Уфе с деловым визитом побывал президент Союза машиностроителей Турции Эмре Генджер. На встрече с главой республики Радим Хабировым они обсудили сотрудничество по ряду вопросов. В приоритете машиностроительный блок турецкого бизнеса. Речь шла о поставках оборудования, расходных материалов для башкирских промышленных предприятий, а также сельскохозяйственной и дорожной техники. Еще один вопрос – возможность локализации турецкого производства в Башкирии. Также рассмотрели планы выведения продукции наших компаний на рынок Турции. Ради Хабиров и президент Федерации триатлон России Ксения Шойгу ознакомились с ходом строительства военно-патриотического парка в поселке Алкино-2 Чишминского района. Там предусмотрены учебно-методический центр «Авангард», историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», сектор юнармии, учебный плац, огневой центр, музей военной техники, городок ВДВ и другие объекты. В парке будет построена специальная трасса для проведения гонки героев. Там же будут проходить спортивные соревнования, тренировки курсантов. Общая протяженность трассы составит 12 километров с препятствиями. Ее смогут использовать члены сборной Башкирии по триатлону. Первые курсанты заедут туда уже в июне. Хлеб в Башкирии не подорожает, об этом заявил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам, аграрный сектор имеет свою цикличность. Несмотря на засуху, республике удалось обеспечить годовую потребность зерна. Собрали 2 миллиона тонн. Каких-либо перебоев с хлебом не будет. Запасов сырья, включая муку, на хлебозаводах Башкирии достаточно. По словам министра, весной планируется засеять 2 миллиона гектаров пашни, большинство из которых отведут под зерновые культуры. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дючич Буреш, кледлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Бресвянникова. Около сотни компаний Удмуртии подали заявки на программу льготного кредитования. Часть из них уже оформили займы. Напомним, первый пакет антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях санкций в нашем регионе ввели неделю назад. Воспользоваться льготами смогут десятки тысяч предпринимателей. У производственников есть возможность оформить займ под 5% годовых. Также предлагается отсрочка по арендным платежам, вводится мораторий на повышение налоговых ставок. Удммаркет поможет найти замену зарубежным поставщикам. Об этом заявил глава региона Александр Бричалов. По итогам работы маркетплейса «Удммаркет» в 2021 году предприятия республики, которые размещены на площадке, получили заказы из 35 стран на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. На сегодняшний день здесь представлено около 3500 различных товаров от 450 продавцов. Также на площадке открылся раздел франшиз, где предприниматели могут выбрать для себя проверенный бизнес. Удмуртия готовится к новому сельскохозяйственному этому сезону. В этом году регион увеличивает посевные площади. Хозяйство на 80% обеспечено удобрениями по льготным ценам. К маю отгрузка будет завершена. Также сформирован достаточный запас семян. В отрасли животноводства ожидается открытие новых сельхозобъектов. Заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова заявила, что регион полностью обеспечен молочными продуктами, мясом, яйцом и картофелем. При благоприятных погодных условиях республика в этом году должна полностью обеспечить себя овощами открытого грунта. Медикам Удмуртии вручили государственные награды. Отметили тех, кто во время пандемии работал в красных зонах. В списке награжденных 47 медицинских работников. Два врача получили орден Пирогова. Заместитель главного врача горбольницы номер 6 Михаил Соловьев и заведующий отделением горбольницы номер 8 врач-невролог Ольга Шкурихина. Еще 45 человек – это врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры, сотрудники станции скорой помощи – получили медаль Луки Крымского. Обе награды учреждены указом президента России в июне 2020 года. Как отметил глава Удмуртии Александр Бричалов, прошедшие два года были очень сложными для здравоохранения. В срочном порядке были перепрофилированы больницы, закупалось новое оборудование, лекарства, осваивались новые методы лечения. Благодаря работе врачей от новой инфекции спасены 114 тысяч человек. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянес чоламала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Литературном музее Ивана Куратова презентовали образовательный и наставнический проект «Сыктывкар от и до». Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив. Проект предполагает создание печатных путеводителей по истории столицы Коми в трех временных отрезках. Пока издана первая часть. Она охватывает период с конца XIX до начала XX века. Как рассказала заведующая отделом истории Национального музея Республики Анна Мельникова, основой первой части стали воспоминания современников, дневники, путевые заметки, фотографии того времени.
С фотографиями проблем не было, потому что в это время у нас появляется Платон Филитерович Кулаков, его сын, продолжатель дела, Николай Платонович, и они очень активно фотографируют и горожан, и вообще виды города. И надо сказать, что львиная доля всех фотографий Усть-Сысольска – это как раз вот их. В принципе, мы смогли еще дособирать из частных коллекций.
Центр народного творчества и повышения квалификации республики реализовал идею Коми-видеоигры. Ее создал выпускник филологического факультета СГУ Даниил Шомысов. Грантовый проект под названием «Страшный рассказ или правдивый сон» выдержан в жанре психологического квеста и основан на коми-фольклоре. Как считают создатели, новая видеоигра способна повысить интерес к изучению коми-мифологии. Для храма поселка Нювчим Сыктывдинского района республики из Ярославской области доставлены долгожданные колокола. 7 колоколов были изготовлены по специальному заказу. Они имеют разную величину и 7 разных звучаний, соответственно, октаве. Как выразился священник Нювчимской церкви отец Иоанн, это событие сродни новорождению человека.
Наконец-то это свершилось. Они здесь, они в Нювчиме, и у нас будет в Нювчиме колокольный звон. И, наверное, когда ударится первый колокол, сердце забьется. Как бы тело есть, вот храм уже есть купол, крест, заглавие, да, а нету сердца. И вот как будто вот с ударом первого колокола забьется сердце. И это не просто колокол у нас будет висеть, и мы будем звонить. Нет, там будет установка, которая будет воспроизводить разные мелодии. Там будет 180 вариантов звона, запокойный, праздничный, бой курантов, как бы много-много разных других. Я надеюсь, что это будет большой подарок для жителей Нювчима.
На республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. Накануне его открытия состоялось вручение новой экипировки ведущим лыжникам республики. Сборная команда получила 30 комплектов формы, в каждом из которых гоночные и разминочные костюмы, утепленная куртка и шапка. Новую форму разработали дизайнеры компании, основателем которой является знаменитый российский лыжник Глеб Ретивых. В процессе работы были учтены все пожелания спортсменов и тренеров Коми, а уникальный дизайн формы разработан специально для лыжников нашего региона. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалма йолташ влак, тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл увеличилось производство хроматографов. Санкции против России, закрывающие импорт, заставляют вспомнить, что есть отечественные производители, не уступающие зарубежным. И за примерами не нужно далеко ходить. Мариэл славится, в частности, предприятиями, изготавливающими хроматографы. Прибор для испытания катализатора для нефтехимии раньше можно было купить только в Германии. Теперь его аналог производят в Йешкар-Оле. Месяц назад эту разработку закончил завод «Метахром» и уже готов к отгрузке заказа. Сейчас, когда импортное оборудование не поставляется, растет спрос на продукцию отечественных производителей. Йешкар-Олу можно назвать российской столицей хроматографии. В мире предприятий, делающих эти приборы, не так уж много. А в Мариэл сразу два ведущих производителя. Хроматографы нужны почти во всех отраслях промышленности и науки для разделения и анализа смесей веществ. С начала этого года в Мариэл объем продажи молока составил более 51 тысячи тонн, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суточно надой молока от одной коровы в среднем составил 19 килограммов. Этот показатель превысил прошлогодние надои на 1 килограмм. Что касается суточного объема реализации, то он стал больше, чем в прошлом году на 2000 тонн. Кроме Мариэл, в числе молочных лидеров России находятся Краснодарские, Приморские края, Мордовия, Удмуртия, Белгородская, Владимирская, Калужская, Вологодская, Калининградская, а также Ярославская, Кировская, Пензенская, Свердловская и Тюменская области. По данным регионального Минздрава, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизировалась. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Это позволило сократить в стационарах количество инфекционных коек. Но центры вакцинации функционируют в прежнем режиме. В Марийской столице сегодня завершается фестиваль «Йешкар-Ола театральная». Культурное событие приурочено к 80-летию Марийского отделения Союза театральных деятелей. В афише мероприятия в этом году было 11 премьерных спектаклей сезона. Завершится фестиваль церемонией вручения Национальной театральной премии имени Ивана Кырли. Йешкар-Ола стала университетской библиотечной столицей России. Это звание принесла победа библиотекаря из Марийского государственного университета во всероссийском конкурсе. В прошлом году главный библиотекарь отдела электронных ресурсов научной библиотеки имени Панова Евгения Ускова стала лучшей среди своих коллег из всех российских вузов. Все благодаря участию во всероссийском конкурсе «Лаборатория лидерства 2021. Лучший университетский библиотекарь». Торжественная церемония получения знака университет. Библиотечная столица России 2022 прошла в формате видеоконференции. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Отечественная продукция во многих случаях способна конкурировать с зарубежными аналогами. А сейчас, в условиях жестких антироссийских санкций, отечественный продукт должен закрыть все потребности, существующие в стране. 22 марта в Казань с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Минихановым он посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, это филиал ПАО «Туполев», и ознакомился с работой предприятия. Рустам Миниханов и Юрий Борисов осмотрели сборочные цеха, ознакомились с ходом реализации программы воспроизводства ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. Также в рамках визита на завод были рассмотрены вопросы по наращиванию производства пассажирских самолетов Ту-214. Юрий Борисов высоко оценил перспективы развития производства Казанского авиационного завода.
Перспективы очень хорошие. Начнем с этого. Ну, как вы знаете, что коалиция западных стран во главе с США ввела целый перечень санкций. Практически, если говорить об авиации, запрещены поставки самолетов «Боинг» и «Арбас», основной парк которых сегодня наших перевозчиков базируется. Поэтому насущный вопрос – это восстановить в нужном количестве производства отечественных моделей для того, чтобы мы не испытывали сложности с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому цель визита – посмотреть, как можно быстро увеличить производство отечественного самолета Ту-214, который сегодня производится, скажем так, мелкими партиями для специального летного отряда. А мы ставим вопрос, как его отдать нам для перевозок граждан в наши основные компании – в Аэрофлот, Брэдвинс и другие. Ну, заодно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации, Казань, как известно, является основным заводом-производителем стратегической авиации для наших военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану. Производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214.
Рустам Минниханов, в свою очередь, заметил, что обозначенные правительством задачи посильны для Казанского авиазавода.
Мы считаем, что эта задача посильная для нас. Понятно, необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов. Наша часть – подготовка кадров, специалистов, инженерных, рабочих. Мы с этой задачей справимся.
Также Юрий Борисов посетил производственные линии КАМАЗа в Набережных Челнах. Его сопровождал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Пояснение в ходе осмотра давал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Кагогин. Юрий Борисов ознакомился с производством грузовых автомобилей и планами компании по работе в условиях санкционных ограничений, развитием линий по выпуску собственных агрегатов и автокомпонентов. Также он наблюдал за работой главного сборочного конвейера на автомобильном заводе «КамАЗ».
Вот машина, которая за нашей стоит.
В ходе общения с журналистами Юрий Борисов отметил, правительством России будут рассмотрены меры поддержки отечественного автопрома, в том числе автозавода «КамАЗ», для скорейшего импортозамещения.
Самое главное, как вы видите, завод работает. Главный конвейер выпускает по 180 машин ежесуточно. Практически это его такой номинальный количество выпусков. Они не просели по количеству и по объему выпуска автомобилей. Может быть, изменится продуктовая линейка. Больше будет производиться машин традиционных, так называемых кабинок К3. А вот машина, которая за нашей спиной, последняя флагманская разработка совместная с Даймлером, количество ее до полного импортозамещения будет, наверное, немножко уменьшено. А в целом завод имеет планы по наращиванию производства. Спрос даже в текущих ситуациях потребителями подтвержден. Поэтому думаю, что ничего серьезного с КАМАЗом на этот предмет не будет, не случится. Конечно, правительство сейчас рассмотрит, как помочь КАМАЗу в плане скорейшего импортозамещения последних разработок, чтобы мы уже могли самостоятельно выпускать всю современную палитру этой техники. Возможно, появятся новые партнеры, что, собственно, тоже не исключено. Но нам бы хотелось сохранить, конечно, и устоявшиеся связи с традиционными партнерами, которыми сегодня создано там порядка 10 совместных предприятий с общим объемом выпуска годовым около миллиарда евро. Для них, я считаю, это огромная потеря. Но в это вмешиваются уже вопросы политики. Постараемся цивилизованно договориться с ними. Возможно, там, чтобы они на время прекратили свою деятельность, передали права российской стороне с последующим выкупом. В общем, различные варианты цивилизованные будут предложены. Но, несмотря на позицию наших партнеров, КАМАЗ продолжит свою работу. Это самое главное. Нет планов по сокращению объемов производства. И нет планов по новым моделям. И вот все наработки, которые мы обсуждали еще совсем недавно, я имею в виду их машины на газомоторном топливе, и низкоуглеродная тематика, водородная тематика, электрический автомобиль, все это остается в планах КАМАЗа, и правительство будет всячески способствовать их реализации, в том числе через создание необходимого научно-технического центра.
Будет ли какая-то, в принципе, поддержка отрасли, кроме КАМАЗа, а поддержка автопрома?
Все-таки КАМАЗ для нас это такой крупнейший игрок на автомобильном рынке. Автомобильная отрасль вообще сама по себе является системообразующей. То есть одно рабочее место на финале отрасли генерит порядка 8-9 рабочих мест по всей кооперационной цепочке. Поэтому это важное для экономики страны отрасли, конечно, будет оказана всевозможная поддержка. И, безусловно, Минпромторг будет формировать предложения не только для КАМАЗа, но и для других игроков, имеется в виду Урал, ГАЗ, Солерс и другие предприятия.
Генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин сообщил, что с первого квартала 2023 года планируется приступить к выпуску автомобилей К5 на локализованной компонентной базе.
Техники любые вопросы решаются, вопрос времени и денег. Вот я скажу так, что то, что произошло, было неожиданно, но мы создавали в конце прошлого года запасы на всякий случай. Соответственно, эти запасы позволили нам работать. И март месяц – это время, когда мы меняем подходы к выпуску нашей продукции, переходя на модели старого типа К3. Мы обратились в правительство с тем, чтобы нам снизили экологический класс, поскольку и так чипов электроники не хватало. Плюс ко всему, конечно, все ведущие европейские поставщики компонентов поставили под сомнение возможность поставок нам комплектующих. Соответственно, будем выползать своими силами. Что делать? Ясно. Вот темп 180 автомобилей, он довольно оптимальный. Январь-февраль мы работали с темпом 210. На темп 180 ушли не из-за потребностей рынка, то есть рынок может принять сегодня больше автомобилей, а из-за неспособности поставщиков поставить нам комплектующие. Мы развернули внутри компании работу по увеличению выпуска наших собственных агрегатов и компонентов, поскольку К3 – это глубоко локализованный автомобиль, там импортного почти ничего нет. Соответственно, этим продуктом мы будем сегодня заполнять. Конечно, Юрий Иванович, этих машин в плане было выпустить в этом году 16 тысяч, получится около 5. Это серьезные потери для нас, как для компании, и самое главное, для потребителей в нашей стране, которые привыкли к технике совершенно другого уровня. Мы обсуждали с Юрием Ивановичем, и внутри компании мы приняли решение, что дорожная карта, составленная нами, нам позволит с первого квартала 2023 года приступить к выпуску автомобилей К5 снова на уже локализованной компонентной базе. Наверное, придется в части электронных систем пойти на некоторое упрощение, но это не приведет к изменению характеристик автомобиля. И, ну, может быть, машина не будет ставить оценки по качеству вождения водителем. Она там по 6 параметрам говорит, что ты делаешь правильно, что неправильно. Ну, наверное, промолчит.
Но есть одна положительная новость. С нашего рынка в условиях санкций уйдут игроки, которые играют на так называемом премиальном сегменте рынка. Это Scan и Mania. И вот этот рынок, по сути дела, это потенциальная возможность занять весь объем КАМАЗу. Что мы постараемся ему помочь, чтобы, начиная, по крайней мере, с 2023 года, вы доминировали на этом рынке. Но если мы его займем, то уж извините, мы больше никогда никого туда не пустим.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК «Удмуртия» Хамида Гайфуллина. Сельхозпредприятие «Учхоз Июльское» Воткинского района ликвидируют. Из 250 сотрудников уволена почти половина. Продана часть имущества и скота. Но, по заверениям ликвидаторов, это не конец. Это начало новой жизни. Кто-то отработал в учхозе 10 лет, кто-то более 20. Сейчас уволены Любовь Кузнецова и Мария Ложкина.
Я мать пятерых детей, но у меня трое детей несовершеннолетние. Вот меня убрали, ну как я на пенсии считаю сейчас, по многодетной. Но у меня трое маленьких еще детей, вот меня сократили.
И кроме учхоза у нас больше нет работы здесь.
Было такое большое производство на территории трех деревень. Ну то есть вот уже около 20 лет, грубо говоря, Гальянс закрыли, ладно. Потом тихонько года два назад закрыли Фомино. В этом году, вот когда пошла вот эта ликвидация, закрыли третью ферму. Там было дойное стадо, там работали люди.
Добавила Ульяна Хазина. Почему все это происходит, пояснил ректор сельхозакадемии Андрей Брацихин. Он же глава ликвидационной комиссии. История учхозов в России непростая. Изначально они создавались как подразделение вузов, потом стали отдельными юридическими лицами. Но, к сожалению, работать смогли не все. Статистика печальна. Сегодня в России 54 аграрных вуза. И если раньше при каждом было по учхозу, то на сегодня уцелело всего 8. Слово ректору Ижевской государственной сельхозакадемии, председателю ликвидационной комиссии акционерного общества «Учхоз Июльское» Андрею Брацихину.
Потому что все остальные, но не смогли встать на ноги и развиваться как полноценные юридические лица. И, соответственно, для того, чтобы вернуть вот эту ситуацию несколько вспять, и для того, чтобы все же эти площадки остались использоваться по назначению, было принято такое решение, чтобы эти объекты вновь вернуть в пользование вузов.
Но процедура возвращения вхождение учхоза Юльская в структуру вуза оказалось непростой. Предприятие накопило 60 миллионов долгов. Отсюда и оптимизация, пояснили в хозяйстве. Пришлось уволить часть людей и продать часть имущества. Исполнительный директор акционерного общества учебно-опытное хозяйство Юльское Константин Шкарупа рассказал.
Те активы, которые не были эффективны, распродаются на торгах, они не использовались. Например, это фирма «Фомино». Там есть тракторный парк «Фомино» и плюс два корпуса в деревне «Фомино». В Гальянске незавершенное строительство фермы на 400 голов. Оно еще с далеких времен находится на стадии реконструкции. То есть мы от них не то что избавляемся, мы их просто реорганизуем для того, чтобы погасить долги.
Сегодня долги закрыты. В сельхозакадемии заверили, в структуре вуза уже создано подразделение учебно-научной производственной комплекс «ИШ-Агроплем». Студенты будут проходить там практику, ученые воплощать свои идеи в жизнь. И, конечно, будет производство. Хамида Гайфуллина, Людмила Спиридонова, Удмуртия.
Далее прозвучат сюжеты, посвященные датам этой недели. 25 марта отмечался День работника культуры. Сегодня День театра. Как развивается сфера культуры в национальном регионе, узнавал корреспондент Марийского радио Константин Мягчилов.
В нашей стране культура всегда была и остается одной из важных сфер жизни. Республика Мариэл – это многонациональный регион, и это, несомненно, учитывается в построении культурной политики. Как развивается культура в республике, что уже сделано в этой сфере и что еще предстоит сделать? Об этом мы спросили министра культуры, печати и по делам национальности Мариэл Константина Иванова. Константин Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, в честь такого праздника, да, мы поговорим о том, что, в принципе, входит в задачи министерства. Какие главные планы, какие главные задачи и цели выполняет в современной нашей стране министерство культуры, ну, в нашем случае еще национальности и печати.
Да, на самом деле Министерство культуры и печати по делам национальности Республики Мариэл, у нас очень много задач, и культура, и, безусловно, национальный вопрос, реализация государственной национальной политики в Республике Мариэл, и одна из сложнейших сфер, это ответственных сфер, это печать, безусловно, и также архивное дело, ведение Министерства культуры. По всем этим направлениям мы активно работаем, но, безусловно, если говорить о культуре, это реализация национального проекта «Культура», и надо сказать, что полностью по всем годам реализации национального проекта все средства, которые выделены из федерального и республиканского бюджета, мы осваиваем, причем осваиваем достаточно оперативно и завершаем реконструкции, строительство объектов с опережением графика. Я уверен, что и в этом году, хотя год достаточно сложный в плане реализации национального проекта, но мы, безусловно, к нему подготовились и сейчас активно законтрактовались, и работа уже практически по всем направлениям у нас ведутся. Плюс еще у нас реализация помимо национального проекта, амбициозный проект, который мы выиграли в результате конкурса, это создание школы креативных индустрий на базе гимназии искусств. И уверен, что к 1 сентябрю мы этот амбициозный проект реализуем. По реализации государственной национальной политики мы также достаточно активны и занимаем хорошую позицию на территории Российской Федерации. Не скрою, нас даже ставят в пример в Федеральном агентстве по делам национальности, как мы реализуем программу. У нас очень много мероприятий. Мы активно сотрудничаем со всеми общественными организациями, объединениями. Сейчас активно строится Дом дружбы народов Республики Мариэл. Также нами по поручению главы Республики сейчас реализуется проект создания, и он, по сути, уже создан, Дом национальных культур, где все автономии нашей республики национальные обретут свое место, там есть возможность репетировать, кружковую деятельность вести.
Про средства массовой информации. Что делается в этой сфере? Все-таки, согласитесь, ответственное направление.
Это действительно направление очень-очень ответственное. По поручению главы Республики Мариэл мы ведем некую такую реформацию, создание медиахолдинга, который будет объединять республиканские средства массовой информации и районные. В районах это, ну, в основном печатные СМИ, то есть это газеты. Процесс достаточно сложный, мы сразу не штурмуем его, мы делаем это все аккуратно, то есть постепенное объединение в такой хороший большой медиахолдинг.
Это особенно районным поможет, да, издание?
Безусловно, безусловно.
Министерство, как вначале заметили, курирует и архивную деятельность. В этом году архивы Мариэл отмечают ознаменательную дату. Скажите, как они выглядят на фоне страны?
Надо сказать, что наши архивы занимают очень хорошую позицию именно на территории Российской Федерации, их ставят в пример, и, безусловно, то, что мы в этом году празднуем столетие архивной службы Республики Мариэл. Это тоже большое событие для нас, и правительством Республики Мариэл принято решение на улице Ишкинина закончить строительство долгостроя, и уже в сентябре месяце, я надеюсь, наши архивы получат новое здание, то есть дополнительно к тому, которое сегодня существует на улице воинов-интернационалистов. Такие хорошие, серьезные мероприятия ведутся, и надо заметить, что они все созидательные, и уверен, что все жители республики, особенно я радуюсь за районы, где реализуется национальный проект культуры, это реконструкция, ремонт домов культуры, клубов, активно, очень мощно создаются библиотеки модельные, активно приобретаются автоклубы передвижные, которые могут разворачивать сцену в любом месте, хоть в поле, хоть на любой площади, это тоже очень серьезный проект, и, конечно же, те ремонтные работы, вот просто, знаете, душа радуется, когда преображаются клубы. Нам очень много пишут министерства о том, что во многих населенных пунктах, конечно, еще проблема эта остро стоит, но я всегда призываю граждан республики понимать, что все сразу одновременно сделать невозможно. Слава Богу, что сейчас идет национальный проект культуры, который позволяет нам шаг за шагом, где-то, может быть, даже на опережение работы создавать эти удивительные, хорошие, красивые пространства. По сути, в культуре Республики Мариэл ни на секунду не останавливается ничего. То есть постоянно мы в таком режиме живем нон-стопа. Да? У нас с коллегами нет слова «нет». Мы ищем, мы никогда не теряемся. Даже вот сегодня, да, времена непростые, ни в коем случае не растеряться, ни в коем случае не замереть, не ждать ничего. Надо идти, 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 идти вперед.
Константин Анатольевич, эта неделя для вас праздничная. Поздравляю с Днем работников культуры. Также мои поздравления всем деятелям культуры, потому что без этих людей, по сути, развития нет. Желаю, чтобы все планы, что стоят перед вами, обязательно реализовались. И, конечно же, не останавливайтесь, несмотря ни на что.
Константин, спасибо. Я пользуюсь случаем, хочу всех коллег, деятелей культуры и искусства поздравить с Днем работников культуры и пожелать прежде всего крепкого здоровья.
Повторю, что сегодня отмечается Всемирный день театра. Как встречает его Республика Коми, рассказывает наш корреспондент в Сыктывкаре Мария Лапина.
С приходом весны произошло долгожданное событие для всех театралов. Указом главы республики были отменены все ограничения на проведение массовых мероприятий. Театры вернулись к обычному режиму работы. Артисты дождались полных залов, а публика – полноценных выходов в свет. И несмотря на приближение финала театрального сезона, самые вкусные сценические деликатесы впереди. Так, одним из важных событий театральной жизни республики по-прежнему остается фестиваль «Сыктывкар-Сатулыс» «Сыктывкарская весна», который стартует 10 апреля. Организаторы приготовили много любопытного и с удовольствием поделились этим. Продолжает директор театра оперы и балета Коми Дмитрий Степанов.
Фестиваль у нас получается традиционно очень интересным, разнообразным, необычным. Он будет отличаться от предыдущих фестивалей. Наверное, самое главное отличие – я считаю, что это очень большой подарок будет для всех зрителей. На грядущем фестивале у нас будет, вот я сейчас навскидку только посчитал, около 30 гостей, солистов балета, солистов оперы, дирижеров, музыкантов, инструменталистов. Это просто огромный какой-то творческий десант. Такого не было очень давно у нас. Как раз, наверное, в то время, когда огромные проблемы возникают с передвижением у всех нас, да, ввиду карантинных ограничений, договориться и пригласить такое количество выдающихся мастеров – это действительно настоящий подарок для зрителей. Конечно, традиционно в программе фестиваля будут оперные вечера, балетные вечера. У нас будет много концертов, концерты разнообразные. Это два больших гала-концерта, один из которых полностью посвящен балету. Гала-концерт лауреатов международных конкурсов артистов балета. Этим концертом мы откроем фестиваль 10 апреля. И традиционный большой гала-концерт, которым завершится фестиваль 29 апреля. Также еще два концерта.
Разумеется, кроме столицы Коми, свои спектакли, весенние концерты и прочие зрелища приготовили театры других городов и районов республики. Так, в селе Объячево Прилузского района на этой неделе зрители могли увидеть сразу 20 спектаклей. Сегодня здесь завершается 11-й республиканский фестиваль театральных коллективов «Неделя театров Прилузье». В этом году он проходит под эгидой объявленного года культурного наследия народов России. Зрители порадовали любительские театры со всей республики, а также гости из Архангельской области. Во Всемирный день театра уместно поговорить и вот о чем. Сегодня посещение театральной премьеры уже не представляется чем-то чересчур торжественным. И мало кто вообще знает о театральном дресс-коде. Что он включает в себя, да и существует ли вообще? Как утверждают специалисты, стилисты и люди знающие, театральный этикет никуда не делся. Он немного видоизменился, подстроился под современность, но не исчерпал себя. Итак, в чем же уместно пойти в театр? С этим вопросом мы обратились к сыктывкарскому стилисту Любови Лапиной.
Как бы жизнь не упростила дресс-код в последнее время, театр как был, так и остается местом культуры и искусства. В чем сегодня можно пойти на премьеру, если вы девушка? Брючный костюм или костюм с юбкой, платье-футляр до колена или ниже, туфли-лодочки, аккуратная прическа, сдержанные цвета и сдержанные аксессуары. Если вы мужчина, то подойдет костюм с галстуком, с рубашкой любого однотонного цвета. Если это джинсы, то с пиджаком. В чем не надо посещать театр? Спортивные костюмы, которые мы сейчас очень любим, джинсы с прорезями, кислотные цвета, мини-юбки, чрезмерно яркий макияж, кеды, кроссовки, шорты, майки. То, как вы выглядите в театре, говорит о вашей культуре и воспитании.
Со Всемирным днем театра вас, друзья! Порадуйте себя этой весной, сходите в театр. Ведь, как говорил Островский, театр – это праздник. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
2022 год. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
В Саранске презентовали книгу «Мордовский костюм. Вышивка, ткачество, бисероплетение». Ее издали в рамках реализации президентских грантов. О ценности издания рассказывает моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! За твердым переплетом с яркими костюмами год кропотливой работы. Специалисты собирали по крупицам информацию об ирзианских и макшанских нарядах, о техниках вышивания и создании украшений поясов. Получилось красочное издание, в котором теория пересекается с практикой. На страницах подробные иллюстрации и схемы, а также QR-коды, по которым можно посмотреть видео и мастер-классы, а также ролики о национальных костюмах. Книга состоит из 4 разделов, говорит заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи Наталья Челмакина.
Первый раздел «Мордовский костюм». Локальное разнообразие костюма представлено в музейной коллекции, то есть мы обращаемся именно к подлинникам, то, что было собрано в ходе научных экспедиций. Показываем разнообразие мордовского костюма, затем опираемся на орнаментальные мотивы вышивки, которые также видим на подлинниках, и разбираем эти мотивы по схеме, схематично показываем, как поэтапно создавался декор национального костюма.
По словам авторов книги, хотелось не только поделиться знаниями, но и важно было сохранить традиции мордовской вышивки. Она занимала особое место в декоративно-прикладном искусстве Мордвы. Особенностью мордовской вышивки является заполнение узора небольшими фигурками, которые образуют ковровую поверхность. В мордовских узорах преобладающими орнаментальными мотивами являются геометрические узоры, среди которых по характеру и сложности выделяются более 2 десятков групп. Основными среди них являются зигзаги, квадраты, ромбы, треугольники, узоры, кресты, восьмиконечные звезды, вытянутые шестигранники, сложные розетки, построенные на основе ромба или на основе правильных 8 и 6 угольников. Исследователи-этнографы насчитывают до 15 локальных разновидностей мордовского женского костюма, отметила член Союза художников России Ольга Малаева.
Мордовская вышивка – это не только орнамент, но и техника шитья. Это как в языке. Вышивка тоже ассимилирует, к сожалению. Если вы полистаете наше издание, то увидите очень интересные находки наших руководителей проекта. Дальше у нас там есть очень много материала по вышивке, по традиционным швам в мордовском костюме. Есть такие швы, которые использовались и у многих народов, но есть и уникальные швы, которые использовались только мордовскими женщинами.
Книга была издана в рамках проекта «Лаборатория традиционного искусства». Именно эта программа и стала победителем фонда президентских грантов, инициированная Союзом художников Мордовии. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров. Все они будут направлены в региональные библиотеки и этнокультурные центры. Кроме того, книги планируют отправить и в другие регионы Российской Федерации, где проживает мордовская диаспора. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Ну, а если точнее, то из села Тархана Батревского района Чувашии. А здесь состоялись кокельские чтения. Алексей Афанасьевич Кокель и «Современность». Они были посвящены году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и году выдающихся земляков. Солидный был форум, конечно, 16-й по счету. Председатель Совета Ассамблеи народов Чуваш Леонид Черкесов, приветствуя его участников, дал высокую оценку роли выдающегося художника, талантливого педагога Алексея Кокеля в становлении и развитии чувашского профессионального изобразительного искусства. Николай Бондарчук, Гродно, Белоруссия, Елена Бельмяшкина, Казань.
Шановные сябры, вы отмечаете 142-ю годовщину рождения вашего знаменитого художника, ученика Ильи Ефимовича Репина, Кокеля Алексея Афанасьевича. Мне удалось побывать на международном пленэре в Тарханах, и я видел дом, в котором он родился. Я познакомился с людьми, с чувашским народом, который воспитал этого человека. И удивительно, что это очень трудолюбивые люди, очень толерантные, очень гостеприимные. В этот день хочется передать большой привет братскому народу от всей Белоруссии.
Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые тархановцы. Рада вас приветствовать в третьей столице России, в Казани. Всегда с теплотой сердца вспоминаю наши совместные встречи. Хочу сегодня всех поздравить с большим праздником, с днем рождения Алексея Афанасьевича Кокеля, основоположника чувашской национальной живописи. И я хочу сказать, что сложилось на этой тархановской чувашской земле. Спасибо вам большое за встречи, за общение. Когда мы вместе писали, работали, я всегда вспоминаю с большой теплотой и надеюсь на наши будущие встречи.
Открывались чтения торжественно в реконструированном доме музея. И это один из примеров бережного отношения в Батревском районе к развитию культурного наследия, увековечения выдающихся людей района, Чуваши и России в целом. Отмечал в своем докладе Кокельский международный пленэр как один из факторов упрочнения дружбы народов доктор наук профессор Владимир Васильев.
Одной из больших задач Кокельского пленэра это было и единение народов через художников. Когда мы начали проводить Кокелевский международный пленэр, я бы хотел отметить одну особенность. То, что Кокелевский международный пленэр начался по инициативе украинских художников. Они сказали: «Владимир Александрович, у нас в Чугуеве родина Репина проводится в честь великого художника Репина всемирно известный пленэр». Алексей Афанасьевич Кокель был любимым учеником Ильи Ефимовича Репина. И давайте мы в честь его любимого ученика, в честь Кокеля Алексея Афанасьевича, начнем проводить на его малой родине, в селе Тарханы, пленэр приобретается. Наша задача была такая, чтобы приглашать художников прежде всего национальных республик. Девизом пленэра было изобразительное искусство как важные факторы единения народов или дружбы народов. Вы понимаете, вот на Кокельских чтениях как раз международный формат и обозначился. – В каком плане? Здесь приняли участие художники не только России, но и Киргизии, Белоруссии. К сожалению, украинских художников у нас не было. Почему? Потому что первоначально, если мы говорили, было 50 на 50 художников пополам. С 2014 года, с приходом государственного переворота на Украине, художникам, научным работникам было запрещено приезжать в Россию. И последняя делегация у нас была где-то в 2016 году, а после этого они не приезжали. Но их картины остались в картинной галерее художников, участников Кокельских международных пленэров в селе Тарханы остались, а также в художественном музее имени Кокеля в Чувашском государственном университете и в школьной картинной галерее Тарханской средней общеобразовательной школы. И эти картины нам сегодня, такое сложное, трудное время, показывают прекрасную Украину. И народ начинает понимать, что то, что сегодня происходит на Украине, проводятся специальные военные операции, это не направлено ни против украинского народа, ни против украинской культуры. Мы верим, что специальная военная операция на Украине вскоре завершится. Мы уверены, что село Тарханы уже в этом году, в июле месяце, станут местом единения через художников, единения народов России, Белоруссии, Украины. Отсюда она вновь станет площадкой возрождения славянского русского мира. И мы гордимся, что на наших международных копельских пленерах самых первых принимали участие и художники Волговятского региона. Приехали художники Казани, Саранска, Уфы, Кирова, из Мордовии. Художники были, как говорят, от Тихого океана до Балтики. Международный пленер уже 15-й. Юбилейный по счету, ставший имиджем дружбы в евразийском пространстве, он вновь в этом году, в июле 2022 года, станет местом хорошего живописного творчества художникам Евразии, не только России, Беларуси и Украины, и оно станет вновь местом возрождения дружбы мира.
И художницы из Хакасии и Кемерово. Мысленно они были здесь, в Чувашии, на Кокельских чтениях.
Здравствуйте. Мы продолжаем дружить. Выставку нашу открыли, нашу совместную, о которой мы говорили еще у вас, там вечерами, в Тарханах, за столом. Выставка сегодня состоялась. Пришли самые близкие, замечательные люди, ученики, преподаватели, друзья. Хотелось бы, конечно, еще раз с вами встретиться на вашей прекрасной чувашской земле.
Наша выставка, она охватила буквально всю Россию. И так и называлась. От Крыма до Нарыма. Я много ездила по стране. Теплая, ласковая, чудесная Чувашия. Вот просто осталось сердце, которое нас принимали. Тархана.
Участники Кокельских чтений обсудили проект создания сельской картинной галереи художников России, Беларуси и Украины. Благо для этого здесь уже имеется богатый материал, собранный из работ участников 14 прошедших международных пленеров. Николай Мулянов, Алина Кузьмина, село Тарханы, Батревского района Чувашии.
В Кармаскалинском районе Башкортостана открылась гончарная мастерская. Керамические вазы, посуду, горшки там учатся создавать не только дети, но и взрослые. Старинное ремесло в селе Старомусино решили возродить для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Занятия для души» стал победителем конкурса грантов главы республики. Подробности в материале Гульнас Нураевой.
Туда можно класть печеньки, конфеты, суп.
Вот такую универсальную миску 8-летняя Марьям Алимбекова сделала сама. Подарок сестре будет с авторской росписью. Испачканные глиной лица и счастливые глаза здесь у каждого, в чьих руках бесформенный комок глины превращается в задуманное.
Хоть и глина, она и грязная, но все равно это весело делать.
Прежде чем сесть за гончарный круг, необходимо тщательно подготовить саму глину. Это ответственный процесс, от которого зависит качество будущего изделия. Если тесто обычно обминают для того, чтобы насытить его кислородом, то с глиной все наоборот, говорит Ильдус Мухамедьяров. Важно, чтобы в ней не осталось ни одного воздушного пузырька.
Тесто загоняют воздух. А вода выгоняет нам, воздух останется, тело лопнет.
Ильдус родом из деревни Старомусино Кармаскалинского района. Закончил республиканскую художественную гимназию в Уфе, отучился гончарному делу в центре Сириус в Сочи, а теперь вернулся в родное село, чтобы делиться своим умением с другими.
Уже 4 месяца где-то занимаемся, 4-5 месяцев. Детей около 50, ну, постоянно. Некоторые часто ходят, некоторые на одно занятие только приходят, чтобы посмотреть, увидеть, как это, сложно ли, не сложно ли.
Своя собственная мастерская в Старомусино появилась полгода назад. Ее открыли специально для того, чтобы дать людям с ограниченными возможностями здоровья почувствовать себя нужными. А еще, чтобы они смогли получить новую профессию и в будущем трудоустроиться.
Мне нравится гончарку, руками делать тарелку, кувшину, вазу для цветы и подарить близкие от души.
Я всегда мечтал лепить из глины, и вот я вот это сюда и записался, потому что мне хотелось.
Инициатором создания мастерской стала местная библиотекарь Миляуша Мухамедьярова. Проект «Занятия для души» создан совместно с благотворительным фондом поддержки социального развития Кармаскалинского района. Он получил грантовую поддержку главы республики. На выделенные средства, это 800 тысяч рублей, закупили 4 гончарных круга, муфельную печь, раскатчик и глину.
Цель проекта – научить
включить социально незащищенную категорию населения, детей-инвалидов, найти себя и делать своими руками красивые вещи и изделия. На занятия этого кружка ходят дети из 6 деревень.
Занятия в гончарной мастерской проходят дважды в неделю, в субботу и воскресенье. Проект, изначально рассчитанный на полгода, уже подходит к завершению. Но уже точно известно, что все оборудование останется в мастерской, чтобы дети и взрослые продолжали творить и совершенствоваться в своем мастерстве.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдос Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.